здесь удобно. Сейчас я вам расскажу идею вот эту, которая, образ, который в голову мне пришел сейчас только что за столом. Это не значит, что ну, вот так оно, да? Но с другой стороны, в принципе, к этому почему бы так не относиться? Можно и так описать ситуацию. Да, концепция рая, ада, чистилища и рая. То, о чем мы говорили в последний раз, на тему взаимосвязи бессознательного и сознательного, что существуют две возможности. Когда бессознательное неконтролируемо проникает в наше восприятие, и мы становимся к этому восприимчивыми, вовлекаемся, это на нас начинает как прессинг некий давить, повелевать нами. И второе состояние, когда сознательно становится сильнее, активнее по отношению к бессознательному, и что бы там ни происходило, уже не важно, вот в этом бессознательном, сознательно это не проникает. Два таких состояния. Когда мы говорили, когда проникновение происходит из бессознательного в сознательное? Когда мы теряем осознанность, когда уходит в это состояние легкого такого стороннего наблюдения, когда еще это может происходить? Во сне. Вот пример такой. Мы спим, некая наша вот как раз вот эта вот сознательная, какая-то рациональная часть неактивна, и нам снятся какие-то образы, какие-то ну, сновидения. Например, что мы падаем куда-то, да, в бездну, нам страшно, а мы ничего с этим сделать не можем. Это пример, когда бессознательное вообще ну, получается, да, вот, нормальный пример. Когда бессознательное у нас действует, мы не можем от него никак освободиться, нам страшно, а мы не можем прерывать вот этот поток образа. Или там какая-то собака страшная за нами гонится, или преследователь с ножами, они уже начинают, у вас был такой нет? Мне иногда снились такие кошмары в жизни. И вот это неприятно, ты в какой-то момент, может быть, просыпаешься в холодном поту. С тем сном ты ничего сделать не можешь во время сна. Хотя это всего лишь образ, да? Всего лишь бессознательно, а мы не можем повелевать. Вот. И, к слову говоря, вот можно еще вот объяснить такой феномен. Почему мы, вот если бы в жизни вдруг сейчас взлетели бы, вот, левитация, да? Все ждут этой левитации, предположим, да? А вот реально сейчас взлети в воздух, случайно что-то произойдет. Ну, например, там боги какие-нибудь здесь активизируются и нам помогут, да? Ну, может быть, чудеса существуют, мы же не знаем. Мир такой многообразный, да? Разнообразный. Взлетим мы в воздух, мы так перепугаемся, это будет противоречить ну, всему тому, что наш рассудок понимает, чувствует, во что он согласен верить, во что нет. Перепугаемся. А во сне, например, мы к таким вещам чудесным, да, мы там летаем, хоть бы, относимся к этому нормально. То есть во сне какая-то наша вот эта вот рассудочная часть, она теряет активность, теряет какую-то вот контроль, такую власть в нашей психике. Мы говорили, помните, вот такой вот образ, как бы, вот есть наше сознание, например, ну, как стакан. Вот, допустим, стакан пустой, готовый принять любую новую модель, любую новую программу, да, любой образ из бессознательного. Как бы, казалось бы. Я думаю, на самом деле не так это происходит. На самом деле, как всегда, вот есть некая инертность, некая все равно активность присутствует у сознания. Поначалу оно все еще находится в командном, в таком альфа-состоянии, бессознательно еще подчинено ему. Новая модель, которая проникает в сознание, не сразу, ну, мы не сразу увлекаемся в нее. Вот, допустим, предположим, бросаешь первую конфету в этот стакан, а стакан, предположим, как вибрирует, раз и выкидывает по конфету. Стенки стакана не готовы, так сказать, поглотить эту конфету. В какой-то момент, если вдруг конфета достаточно долго находится в стакане, она будет, ну, в смысле, в настоящем стакане так не будет, я, ну, как бы метафору такую пытаюсь подложить, да, а конфета начинает как будто бы прилипать к этому стакану, к этой стенке стакана, становится частью стакана. Стакан перестает воспринимать свою пустотность, как изначальную истинную природу, он начинает считать себя конфетой, то, что в нем есть. За это он и принимает сам себя. Мы теряем свою истинную самоидентификацию. И потом, наоборот, уже трудно эту конфету отлепить и вытянуть из себя. Инерция. Я очень коряво говорю с этими стаканами и конфетами. Но вот как бы сознание вот так наше работает, восприятие. А сначала, допустим, оно абсолютно чисто, вот наша природа, как говорили некие мастера, да, изначально просветленная, изначально безупречная, но вот в какой-то момент в нас проникает что-то из бессознательного, какой-то образ. Сначала мы, это просто как наблюдатели, как Будды наблюдаем, в какой-то момент мы можем потерять вот это качество, вот эту силу своего сознания чистого, да, хоп, происходит вовлечение. Как на примере вот с моим этим товарищем, который в Дум играл, как на примере с вот этими походами там за грибами, или на рыбалку там, или еще что-то. Сначала мы же просто видим, вот они грибы, вот они мы, да? А потом, через какое-то время, уже лежишь там ночью, да, и эти образы все еще на нас действуют, что мы ходим там, эти грибы собираем. Проникла новая матрица, новая программа в наше восприятие. И вот в какой-то момент мы становимся рабами данной конкретной программы локальной. Их может быть мириады. Вот конкретная программа вошла в наше сознательное. От нее теперь трудно избавиться. Когда мы находимся в таких пониженных сознательных состояниях, в трансовых состояниях или во сне, вот на нас так вот действует вот это вот наше бессознательное. Что такое с этой позиции рациональное, такое вот рассудочное, логичное, консервативное начало в нашей психике? Почему мы видим, когда уже вовлеклись в какую-то программу, только ее, а другие программы не видим? Почему мы этой новой программе верим, доверяем, нам кажется, она очень логичной? Вот мы с Витей недавно говорили на эту тему. Он говорит, что все очень подробно, все очень четко, вот вокруг нас, да, вот этот вот мир так выглядит, очень реально, там, я не верю, что это сон. Настолько вовлеклось, по моей концепции, его, значит, наше сознание, да, в эту программу, что она нам кажется очень логичной. Вот это вступает в работу, тот вот механизм некий консервативный. Природа сохранения, видимо, в этом же. Сохранение игры, сохранение определенной матрицы. Иначе бы невозможно была бы игра, если бы этого механизма бы не было. Был бы хаос, как у шизофреников. Мы бы видели сразу миллионы миров, а так мы видим один. Нету хаоса. Все структурировано, все четко. Игра возможна. Вот я вошел в одну комнату, вот я вошел в другую комнату. Вот я в этом мире, вот я в том мире.
Да, есть четкие законы в этой игре.
Да, а иначе бы просто не могла бы эта игра происходить, если бы был бы только хаос в голове. Нужен некий механизм вот в голове, да, ну, в психике. Механизм вот, вовлечения в новую матрицу. Механизм, когда эта матрица тебе представляется правдоподобной, все то, что пытается эту матрицу разрушить, любые новые убеждения, да, любые новые программы, наша психика должна отторгать на каком-то этапе, да? Потому что нет, вот программа, все, что противоречит этой программе, это уже разрушает ее. То есть жажда жизни, боязнь смерти, это все из этого же происходит. Консервативная часть психики, которая не хочет меняться, которая, ну, не может принять все новые программы, а эту разрушит. У ресурса, у тела есть конечный ресурс? Есть. У любой энергии есть конечный ресурс? Есть. Можно предположить, что эта игра, почему жизнь заканчивается смертью, что эта игра не может длиться вечно в связи с тем, что у всего есть ресурс конечный. И в какой-то момент, даже если человек не получает просветления полного сознательного освобождения в какой-то матрице, вот тот самый рассудочная часть психики, вот эта вот, которая удерживает эту матрицу, она слабеет, слабеет. Ей и так надо отдыхать время от времени. Сон ради этого существует. Хоп, он отключился. Сон-то, грубо говоря, маленькая смерть получается. Оп, опять какофония из всей этой бесконечной, вот, всего этого бесконечного бессознательного в виде других матриц может на нас напасть. Вот. И вот мы живем, проходит какое-то время, некая цинь, некий ресурс, некая энергия тратится вот у вот этого механизма, который отвечает за удержание вот той самой конфеты, которая попала таки в стакан, теперь вот она наполнила стакан. Все, сила закончилась, конфета сама вылетит. Но при таком подходе, да, получается, вот эта тема про вечное перерождение, да, при таком подходе мы все равно рабы процесса. Мы не сделали сознание столь активным, что оно само отшвыривает по своей воле, да, все, что нужно из бессознательного. Или по своей воле, наоборот, все принимает в себя, но при этом немножко так, ну, чуть-чуть разотождествлен, по-прежнему понимаешь, что это всего лишь игра. Происходит и другое у обычных людей. Это не сознание стало слишком активным. Это тот механизм, который в психике работал, который помогал вот этой интеграции сознательного с бессознательным, ну, потерял энергию. И теперь из бессознательного, неструктурированно, все что угодно начинает валиться в наше сознание, как во сне. В тот момент, когда приходит то, что люди называют смертью. Пока концепция понятна такая. Это в Бардо Тюдоу можно посмотреть, почитать тибетская книга мертвых, вот их интерпретации вот этого. Как бы получается так. Вот я определенная духовная единица, некая, да, носитель некой психики, которая способна принимать в себя из бессознательного какие-то программы, удерживать и в них существовать. Вот то, о чем сейчас говорим, допустим. Да? Хоп, и я, допустим, по какой-то причине принял в себя программу вот этого конкретного мира. Живу какое-то время, энергия теряется удерживать эту идентификацию, да, эту структуру. Хоп, все это вышло из моего сознания. И сознание в этот момент, оно не чистое. Оно не освободилось. Оно освободилось от структуры конкретной, но не от мира бессознательного вообще. И ты находишься в круговерте образов бесконтрольных. Как во сне. То есть на нас начинает нападать то та программа, то эта программа. Это очень быстро сменяющиеся картинки. Как, допустим, вы пришли в кинотеатр какой-то, да, а там киномеханик взбесился. Или этот самый вот кинооператор, допустим, монтажер, нарезал вот эту пленку таким образом, что вот кусочек из вот этого ужасника, вот кусочек из эротики, вот кусочек из детектива, буквально секунда какая-то, вот опять ужасник, вот еще что-то. И вы сидите в этом кинотеатре, да, и на вас, ну, вот эти вот образы бесконтрольные, да, не системные, хаотичные, мы их смотрим, да, и это ад. Вот за нами собака бежит, вот убийца подходит с ножом. Чем этот режим кинофильма обусловлен, мы тоже немножко говорили. На самом деле не все зависит от какого-то совершенно там внешнего источника, да? Вот идет некий поток информации бессознательного. А у нас сформирован все-таки какой-то инструмент, который выхватывает то из вот этого бессознательного, да, из этого бесконечного океана, то, что нам все-таки каким-то образом... Мы не разотождествились до конца всех проблем. Мы наработали какой-то характер, какой-то психотип восприятия. Один человек видит одно, другой другое. Если человек, там, допустим, ну, как считается в духовных системах, кучу наделал ошибок в жизни, преступлений, там, наворовал, там, изнасиловал, убил кучу народу, у него какие-то напряжения внутри очень страшные. И по закону какого-то вот такого магнетизма, да, вот, подобное притягивается к подобному, он видит страшные фильмы. Поэтому у каждого свой ад. Вот. Один сидит, и его сознание, ну, просто вот под прессингом ужасных вот проблем, страшных фильмов, черных фильмов, а у другого, допустим, могут быть какие-то более приятные фильмы. Это некий период существования некой духовной единицы после смерти. Затем происходит что-то подобное как бы тому, как будто бы отдохнул тот самый механизм, который отвечает опять за структуру, за структурирование, да? Это может происходить, ну, по крайней мере, вот так говорят вот в книге Бардо Тюдоу, тысячи лет. Когда ты все это время, пока мотался там где-то в космосе бессознательного, да, и в тебя все это проходило, проникало, проходит тысячи лет этого ада. И вдруг опять восстановился механизм, который способен удерживать какое-то отождествление. В связи с твоим характером, в связи с тем, что когда-то ты сделал, в связи с тем, что ты последние тысячу лет теперь смотреть был вынужден, благодаря своему характеру. Один цветочки, а другой там, как его там режут на куски всю жизнь, все эти тысячи лет. Последние кадры, которые ты видел, становятся твоим новым миром. То есть они проникают, последние кадры, в твое сознательное, да? И в этот момент, хоп, и опять запускается механизм, который... отвечал за отождествление и удержание этой структуры.
То есть это как-то рандомно происходит?
Не совсем рандомно.
Если это... просто последние кадры, мало ли там что могло быть.
А все равно характер вот этого... Ну, один ходит на боевики смотреть, да? Сейчас, допустим, пойдет. Что сегодня посмотрим? Давайте посмотрим фэнтези. А другой говорит, не хочу, я люблю больше смотреть там, про Фредди Крюгера, да? Третий там мелодрамы любит смотреть. Все равно получается общий характер от, ну, вот этого бреда, который проникает в бессознательного, он обусловлен определенным психотипом, который был сформирован нами на протяжении до этого существования вот, ну, миллионов лет. А поэтому частично рандомно, частично не рандомно. Рандомно, значит, случайно. То есть да, какие-то последние кадры он выхватит, но из того бульона, который все-таки тебе был предназначен благодаря всему твоему многомиллионному летнему до этого существованию. Поэтому и есть такая, как бы, ну, тема кармы, да, тема того, что надо определенным образом себя вести, там, практиковать, впестовать в себе какие-то определенные благими деяниями, какой-то внутренний самонастрой, чтобы, когда ты выйдешь потом в этот ад, фильм был мягче, как можно более мягче. Поэтому самоубийцы, согласно всем духовным направлениям, да, вот им уготована дорога в самый страшный ад. Почему? Так это, грубо говоря, не само самоубийство, как бы, да, а если рассмотреть само явление, на чем оно основано, да, то есть настолько человеку, видимо, было последние там, годы, месяцы или дни вот так мрачно жить, это апогей депрессии, да, апогей всего черного, что только может быть. Вот что его в конце концов сдвинуло на то, что он сам себя убил, да? И плюс вот это вот последнее решение, вот это негативное, вот, и фиксация вот на этом негативе. И хоп, страшнее фильма он больше не увидит. На миллионы лет он уйдет вот в ад своего бессознательного, который к нему повернется вот именно вот этой стороной. То есть не бессознательно поворачивается, а что-то вот в нас поворачивает это бессознательное той или иной гранью к себе, к своему восприятию, да, в связи с тем, к чему мы немножко более неприуготовленно, как приучили себя. Понимаете, что хотел сказать? Вот. Поэтому самоубийство это очень плохо, это считается грех против собственной души и дальнейшего пути. Вот, типа, ну да, как бы ни было черно и темно в этой жизни, да, может быть, попытаться найти в себе силы, да, и немножечко посветлее с помощью дальнейшей жизни, еще там какой-то, может быть, оно у тебя будет там 5 лет, 10 лет, 20 лет до смерти прожить, может быть, там клумбы какие-нибудь поливать, там людям больным помогать в каких-нибудь хосписах, хоть как-то что-то, и в конечном итоге, может быть, будущий фильм в этом аду бессознательного будет более светлый, не такой беспросветный, безнадежный и невозвратный.
Что в нашей жизни, если мы там смотрим фильмы, тут мы смотрим фильмы?
А это все жизнь, разные ее формы, в том числе и там.
А в чем принципиальная разница? Тут, а там?
Там перестает работать вот этот механизм раскладывания по полочкам, структурирования, отвечающий за отождествление, за удержание определенной структуры. Там ты никак не воздействуешь на бессознательное. Принципиально такой возможности нет. Механизм отказал, энергия у него закончилась. Это некое промежуточное состояние бордо.
Вообще нет, а тут как бы мы что-то еще можем.
Конечно, тут выбор есть. Свобода воли, свобода выбора. Это ад. Дальше, например, начинается воплощение. Ну, то есть...
Получается, все уходит в ад. Любая душа.
Ну, там есть какие-то конкретные рекомендации, как...
Там никаких рекомендаций нет, ты там больше ничего не можешь. Ты просто существуешь между, грубо говоря, небом и землей в этой некой прослойке, да?
Как выбрать из этих кинокадров хаотических?
Ты там не можешь этого сделать, там практика невозможна, там нет свободы выбора.
Это может быть рай, в принципе, да?
А?
Это может быть, в принципе, и рай, наверное, просто там тоже свободы нет. Смотришь там прекрасные
кадры. Это зависит от того, что мы понимаем под раем. Относительный рай или, допустим, абсолютный рай. Что я имею в виду здесь? В буддизме, например, есть понятие божественных миров, но они сансарические. Вот это как раз вот то, когда ты вдруг, хоп, воплотился, либо ты еще не воплотился, и там находишься, и тебе вот в этом развоплощенном состоянии, да, когда еще ни одна структура не вошла в тебя, да, а куча вот этих бескатольных кадров, ну, они все прекрасные, но рано или поздно это закончится. Вот, допустим, оно закончилось воплощением, и ты опять попал в такой мир после этого воплощения, это называется вот эти вот божественные миры там, в буддизме, где все так замечательно, все так хорошо. Но рано или поздно это закончится. То есть у тебя-то не... Мы с чего начали? Это не то состояние, когда сознание активнее бессознательного, и что хочет, то и делает. Иисус Христос даже в ад спускался, согласно Евангелию. Он захотел спуститься, посмотреть, что там делается, и кого-нибудь спасти. Сам при этом в аду не оказался. Ад не мог в него войти, не мог на него воздействовать. Человек с освобожденным сознательным может в любой уголок бессознательного войти, все что угодно там сделать, все что угодно для себя взять. Это другое состояние. Вот это Царствие Небесное, это абсолютный рай. Когда ты Будда, когда ты больше вообще в этой игре, ну, ты командиром ее стал. А здесь речь идет о том, что сознательное, оно пока не получило нужной активности, оно только что было подвержено неконтролируемой бомбардировке сигналов из бессознательного, пусть даже они хорошие, божественные какие-то. Тут произошло какое-то вовлечение через 1000 лет, когда ну, энергии стало достаточно, чтобы держать эту структуру. И, допустим, даже ты попал в эти божественные миры. Но там проходит время какое-то, чем-то ты недоволен иногда. Против кого-то ты там восстал, например, все равно. Накопились какие-то омрачения небольшие, клеши так называемые, да? Хоп, закончилось рано или поздно, пускай через 1 000 000 лет, но закончилось опять энергия вот этого механизма рассудочного держать вот эту некую реальность, да, новую. Хоп, ты опять попал в ту прослойку бордо. И при этом уже не райскую. Потому что ну ты же на протяжении жизни все равно как-то переживал, страдал, там еще что-то. А может быть и райскую. Но сегодня райская, завтра райская, послезавтра райская, а послепослезавтра опять адская. Круги вот, вот эти вот постоянные неконтролируемых перерождений таким образом происходит. И только когда мы сформируем, а сформировать это можно, почему наш мир такой уникальный, воплощение, оно уникальное. Потому что только в нем у нас вот это вот есть структура, от чего мы можем освободиться. Вот сознательная, вот рассудочная часть, вот то иррациональное, бессознательное, что мы можем начать наблюдать, пытаться сделать свое сознательное активнее. И вот в этот момент, вот это состояние, когда мы вдруг, имея вот этот выбор, вспоминаем обо всем этом, начинаем практиковать, наблюдая свое бессознательное, и начинает происходить момент очищения от него в медитации, это чистилище. То есть мы в чистилище находимся. Частично в аду, частично в чистилище. Когда мы забываем о практике, когда мы идем по улице, да, задумавшись, это ад. Мы ввергаем себя вот в этот наш ад. Когда мы начинаем практиковать, мы находимся в чистилище. Когда мы наконец становимся Буддами и вырываемся навсегда уже из этого бессознательного, да, от зависимости от него, это рай, настоящий Царствие Небесное. Не какой-то там промежуточный, против чего вот как раз, видимо, и выступает там настоящее христианство там, или еще там что-то, когда говорят, эти все ваши иллюзии, все эти миры вообще не имеют никакого отношения к настоящему раю. Тут какой-то рай экстрасенсорный, там, да, бессознательный, когда действительно приятные какие-то моменты на нас нападают. Но это через 5 минут закончится, а мы Буддами не стали, мы все равно не спаслись. Через 5 минут картинка сменится на неприятную. Так и болтаемся в океане своих эмоций. Без толку. 1 000 000 лет проходит, а мы такие, ну нам же сейчас хорошо. Такая вот концепция сейчас родилась. Ну, в смысле, это не просто так можно тоже взять и объяснить себе.
Чё ж я тебя приготовила вот так?
Что?
Ну, ты начал с того, что во время
еды я... А ты, что сыпала в омлет?
Чем я тебя накормила?
Ну, правдоподобно же. В принципе, укладывается же в то, о чем мы говорим, в эти идеи. Можно взять себе пока как рабочую гипотезу. Вот. И у нас, да, получается, есть возможность из этого чистилища выйти с какой-то пользой. Вот. Либо по-настоящему в рай, либо вот есть промежуточные действительно вот эти состояния, да, сенсорические миры божественные, да. Мы же не буддийская система, у нас 27 миров, мы на 3 ступени про это говорим. Вот. То есть, с одной стороны, это все сенсорические миры, ну, то есть, временные. мы все равно там будем зависеть от этого бессознательного, да, все равно эта матрица на нас, хоп, нападет, да, мы потеряем память о своей настоящей природе, о своей настоящей самоидентификации, но мы, по крайней мере, будем в более благоприятных условиях находиться и иметь возможность практиковать. Вот представьте себе, например, что вы родились где-нибудь в Никарагуа, в семье там разорившегося наркодилера и болеете СПИДом. Можно так жить. А можно, например, родиться в какой-то жизни царем там, или царицей какого-то мирного государства, в котором очень высокий экономический уровень, куча нефти. Вот. Не про Борнео ли он рассказывает? Ну, в общем, в каком-то более благоприятном месте, да, и тебе, в принципе, даже делать ничего не надо. Все любят тебя, у тебя все есть, да, прекрасное образование, мужья там, жены, друзья. Практикуй не хочу, пожалуйста, да. Занимайся. То есть практиковать же проще, когда не нужно через неделю от СПИДа умереть.
М? Да, но такая идея не придет в голову, когда все хорошо.
Ну, как бы...
Да, пока Будда не увидел там эти четыре момента, он не хотел практиковать.
А смотрите, кстати, да...
А что он там увидел?
Он увидел страдающих людей, грубо говоря.
Там нищего.
А, нищего там...
Да, там больного, прокаженного там.
Есть такая тема, но тем не менее, сотни других богатых и счастливых людей, видя то же самое, что увидел Будда, не получают какого-то понимания, да, о бренности, о том, что надо практиковать и так далее. Поэтому, может быть, есть некий функционал в нашей психике, который был в прошлых жизнях наработан, и если он есть, ты все равно в любом случае почувствуешь некий зов к этой практике, придешь к каким-то техникам, начнешь копать в эту сторону. Если функционал не доработан, тебе ничего не поможет. Ты можешь родиться богатым в силу того, что так бессознательно отыграла твоя новая реинкарнация. Можешь бедным родиться, и все равно ты не будешь практиковать. Мы были в Иловгинском Дацане и удивлялись с людьми, со всеми, кто приезжал, да, что вот тебе живое чудо рядом сидит. Иногда люди говорят, ты нам покажи, докажи, там, прежде чем мы там начнем что-то делать. Тут им надо просто 3 метра перешагнуть и увидеть эти Гэллова, который сидит 120 лет уже, да, вот так. Нет, они вот лежат там пьяные в луже собственной блевотины под забором, да. Хотя бедные, вот несчастные, а тут тебе вот эти Гэллов и так далее. Функционала какого-то в них нет. В Китае это называется крепкий духовный корень. Вот. И в Индии пытались говорить о кастах там каких-то, еще что-то. Что, ну, либо ты пришел к вот этому миру более счастливому, богатому, ну, практикуя до этого, да, в тебе что-то сформировалось, ты обязательно это вспомнишь и придешь учиться.
Потребность какая-то сформировалась.
Какая-то потребность есть, да. Ты можешь быть нищим, да, все равно есть жажда познания. Это не совсем связано, да, вот так линейно. Конечно, я вот считаю, что кризисы и какие-то страдания, они хорошие учителя. Но опять же, если ты готов, да, а если ты не готов, ты, например, будешь бухать и всех винить в этом. Твои, ну, беды. Вот. Пойдемте, кстати, выйдем в более верхние миры. Сделаем сейчас такую практику. Мы приуготовим некий вектор движения своего духа в последующей жизни, да, к более благоприятному, комфортному перерождению. Есть такая практика. Давайте мы сейчас сделаем. Все. Давайте, да, рассаживаться удобно.